Здравствуйте, друзья. Мы с вами после двухнедельного, или сколько там было у нас, перерыва, может быть, даже трехнедельного перерыва, встречаемся снова у нас на канале. Мы со Светланой вернулись из Испании, не столько похудевшими или там поправившимися, сколько набравшимися знаний по поводу того, как питаться правильно. Вот. Ну и просто отдохнули, конечно, тоже. Это замечательное место для отдыха. Вот такие у нас пока дела. И давайте, если вопрос какие, или там обсуждения, или замечания, вот, пожалуйста, делитесь. Значит, тут у нас как-то уже какие-то пошли первые комментарии. Что происходит в целом в стране? Сами понимаете, что я человек новый, там вот два дня как приехал из Испании. Ну, конечно, я посматривал за новостями и могу сказать, что, ну, то есть, безусловно, по мелочи там что-то происходит, но ничего такого, чтобы сильно обеспокоиться, там, обрадоваться, загрустить или как-то вообще на всю эту помойку обращать внимание. Я имею в виду там какие-то новости политические, там международные или там очередные приколы нашего боцмана там и так далее. Ну, как бы, вот все то же самое. Как бы цирк приехал, раскинул свои купола и так там дальше идет какой-то внутренний такой процесс. То есть, как бы я уже ушел из аудитории и вот нахожусь тут как-то отдельной жизнью проживаю. Значит, правда ли, что испанцы сексисты? Особенно к русским девушкам. Я, честно говоря, не заметил ничего такого. И к этому у меня и не было возможности никаких, что я там мог заметить. Вот. Очень, очень все приличненько, очень, очень более чем. Из того, что вот так турист может увидеть, очень хорошо все. Расскажите, пожалуйста, про административную проверку, которая иногда назначается программистом. Что проверяют, сколько длится, каковы шансы на положительный результат? Ну, я думаю, что шансы на положительный результат сильно зависят от того, чем вы до этого там занимались и что такое на вас найдут. Я, честно говоря, даже не припомню, попадался ли кто-то, вот, так сказать, в моем пространстве, кто бы не прошел вот эту проверку. Значит, поэтому проверяют на предмет того, не являетесь ли вы, как бы сказать, носителем какой-то чуждой нам деятельности. Может, вы там из спецслужб каких-то, вот такого плана. Или шпион какой. Вот. Не волнуйтесь. Ну, назначить, ничего страшного. Единственное, что задержка по времени возникает, а так все путем. Во сколько лет я приехал? Мне было 34 года. Значит, я вам скажу, я приехал в декабре 90-го, а в апреле 91-го мне исполнилось 35. Ну, то есть мне было 34 там с хорошей копеечкой. Приближалось к 35. Так. Как отдохнули? Что нового узнали по питанию? Не, ну это большой разговор. Что нового узнали? Ну, для меня существенным было, что мне объяснили, что мой организм здоров из белков вырабатывать глюкозу, потому что это объяснило очень многие вещи, которым я не находил раньше объяснения. То есть, вроде я понимал, что там углеводы надо как-то так ограничивать там и так далее, но когда до меня дошло, что и мясо, буквально, или там рыбка, вот, в конечном счете превращаются, могут превратиться в, значит, да, в глюкозу, вот тут очень многие вещи стали понятны. И, соответственно, перешло это в практическую область. С первым днем лета тут поздравляют. Да, июнь. Надо сказать, что еще вчера у нас было прохладно. Сегодня вот мы со Светланой с утра съездили на стройку на нашу. Там я поснимал, вот видео, у меня камера тут стоит. Со стройки мы там не были две недели. А тут, значит, вот уже солнышко сегодня. А вчера я свитерочек такой надел. Так. Извечный вопрос. Что лучше купить, новую машину или БУ? Вы знаете, что? Я не вижу тут какого-то конфликта. Ну, вот как-то так сложилось, что мы БУ покупали только самую первую нашу машину. Вот когда у нас еще и денег совсем не было. Я, собственно, одолжил денег у Алекса, вот приятель у меня есть. Вот, он мне дал $3000, одолжил, и я купил себе первую машину БУ. После чего я никогда уже БУ ничего не покупал, всегда были новые. Ну, просто у меня опыта такого уж большого нет. Но я вам скажу, что если она БУ, но почти новая, она что, может быть, там двухлетняя машина, у нее там 10 тысяч там наезжено, или даже 15, совершенно новая машина. Если это БУ, которая там, не знаю, 10 лет, и у нее там 100 тысяч пройдено, миль, да, это другой разговор совсем. Ну, то есть есть такое БУ, что, в общем-то, мало отличается от нового. Я не вижу проблем. Ну, вот под настроение. Есть люди, которые очень расчетливо выбирают, что купить. Есть люди, которые больше так эмоционально это делают. Вот как делаешь, так и делай. Лишь бы удовольствие от жизни получал. Что известно про отмену грин-карты или внесение изменений для иммиграции? Ну, сказать, что что-то известно, нельзя. Там бурление какое-то происходит, понимаете? Но бурление и конкретное изменение ситуации – это два совершенно разных полюса, противоположных. Тут давайте я скажу, что возможно, как бы, в принципе. Дело в том, что вот у нас в ноябре выборы, так? Выборы производятся и как в Сенат, ну там, по-моему, 28 из 100 будут переизбираться, так и в Палату представителей, которая переизбирается полностью. В Сенате у демократов, значит, там 49 против 51, то есть еще один голос, и уже будет там 50 на 50. Когда 50 на 50, то вице-президент становится 101-м, как бы, голосом. В данном случае это, да, как бы, республиканец. Но к чему я говорю? К тому, что маленькими изменениями в Сенате, ну вот буквально два голоса, там, допустим, демократам бы добавилось, и это уже был бы совсем другой Сенат. Но дело в том, что расклад вот нынешних выборов такой, что из этих 28 сенаторов, которые будут переизбираться, там и так 20 демократов, понимаете, там нет простора для того, чтобы отхватить что-то у республиканцев. То есть, скажем, республиканцам в этом плане проще отхватить у демократов, потому что демократов сразу там 20, а этих только 8. Хотя тенденция сейчас такая, что вот мы видели последний год, что на всех дополнительных выборах там практически всюду демократы побеждали. То есть, как бы, тенденция сейчас именно в эту сторону, но мы не знаем, что там произойдет. То есть никто сейчас не говорит, что есть какой-то шанс, что в Сенате изменится ситуация в пользу демократов. Есть шанс, не нулевой, что изменится даже еще больше в сторону республиканцев. Это возможно, просто в силу того, вот какие конкретные там штаты будут избираться, переизбираться. Следующий момент – это Палата представителей. В Палате представителей сегодня у республиканцев большинство, но вот по этому большинству теоретически, практически, может быть нанесен удар. То есть может оказаться, что в Палате представителей у демократов станет большинство. Но при том, что исторически и статистически в ситуации, когда президент и обе палаты идут в одну партию, как сейчас мы имеем, то на ближайших выборах, то есть вот на таких, как у нас в ноябре будут, как правило, не 100%, но близко к тому, одна из палат переворачивается на другую сторону. То есть исторически, статистически, как угодно, Трамп, не Трамп, там демократы, республиканцы, одна из палат должна была бы переброситься. То есть в данном случае это, скорее всего, была бы палата представителей. Но мы сегодня находимся в очень интересном положении. Когда, скажем, перевес той или иной партии на выборах находится в пределах погрешности, внутри этой самой погрешности, внутри. И можно сказать, да, вот у демократов там как бы тенденция, так, но это не та тенденция, которая позволяет там, скажем, уверенно что-то прогнозировать. Кроме того, у нас сегодня демократы не собрались как бы в какую-то альтернативную силу, которая предлагает какую-то альтернативную программу, там какие-то лидеры, какие-то мысли, идеи и так далее. Они ждут, что само отвалится у республиканцев. Когда слон в посудной лавке, они говорят, ну сейчас посуду перебьет, и все скажут, что надо слона выгнать. Вот. Поэтому они просто ждут. И в этих условиях, когда нет альтернативы, собственно, никакой, вообще непонятно, чего происходит. Поэтому не исключено, что обе палаты, во-первых, останутся республиканцами, во-вторых, произойдет зачистка очень серьезная республиканских рядов. Если сейчас среди республиканцев, там и в Палате представителей, и в Сенате, есть какое-то количество людей, немного, но какое-то, которые открыто противостоят, там, скажем, Трампу, вот такие, как там Маккейн, например. Вот. И буквально 2-3 человечка подчистить, 2-3, не надо 10, 2-3. И они смогут, собравшись, да, на первые же свои заседания после выборов, они могут собраться и тут же грохнуть, наконец, и Обамакер, который у них там вот как кость в горле торчит, и иммиграционную реформу тоже. Я вам напоминаю, что иммиграционная реформа не прошла не потому, что демократы были против, хотя они были против. Она не прошла, потому что республиканцы не могли друг с другом договориться. И сейчас вот эти выборы, которые сейчас произойдут, внутри, если мы посмотрим на чисто республиканские ряды, то они станут более трамповскими. То есть придут люди, которые ближе к Трампу, чем те, которые есть сегодня. То есть как бы экстрим усилится. И сплоченность рядов как бы больше усилится. И такая вероятность есть. Я не могу, не возьмусь оценивать. Но это не исключено. Поэтому, если это у них получится, а я хочу сказать, что еще раз, это возможно. Если это получится, то они одним махом жахнут и иммиграцию, и здравоохранение, там, и может еще чего. Поэтому надо посмотреть. Надо посмотреть. То есть, шанс такой хоть и есть, но он не очень значительный. Поэтому я бы пока что вот не циклился на этом, а просто дождался бы ноября. В конце концов, не так долго уже осталось. И посмотрел бы, как дело пойдет. Вот пока так. Значит, к вопросу об иммиграции. Для того, чтобы иммиграционный вопрос как-то решался в ту или иную сторону, нам нужно, чтобы в Палате представителей... Ну, не то, что мы хотим этого, но... Надо, чтобы в Палате представителей остался вот тот же расклад в пользу республиканцев, и чтобы и в Сенате тоже, и чтобы ряды немножко зачистились республиканские в сторону больше трампизма. Вот тогда все и грохнут. Вот. Ряды зачистятся, это очевидно. Вот. Но насколько им удастся в борьбе с демократами как бы получить большинство или сохранить большинство, это вопрос. А то, что внутри республиканских рядов как бы от республиканской партии уже ничего не остается, это правда. Это становится партия Трампа. Вот то, что там было там много лет, там уже ничего этого практически. И сейчас-то мало, а дальше будет совсем плохо. Так, как со мной связаться в Скайпе? Очень много вопросов. Я не буду отвечать на очень много вопросов в Скайпе. Это абсолютно как бы не то, чем я занимаюсь. Вот. Я не консультирую по вопросам иммиграции. Вы можете написать там в личку Ютуба, например, если будет что-то такое, требующее моего участия в разговоре, я могу, конечно, но, в общем-то, я абсолютно не отвечаю в Скайпе на очень много вопросов тем, кто выиграл в лотерею. Это не я. Что-то очень конкретно ко мне относящееся могу... Но я обычно переписываюсь, я не люблю с голоса, потому что с голоса это всегда в 10 раз больше времени уходит, чем просто написать. Поэтому я не сторонник того, чтобы с голоса разговаривать. Есть ли шанс на H1B или J1? G1, тестировщику. Есть, но хорошему. Конечно, есть. Почему? Вы не будете первым, кому это удалось. Но надо быть хорошим тестировщиком. Никакой дискриминации тестировщика нет в этом смысле. Есть ли такой род IT-специалистов, как системные аналитики? Ну, а почему же нет? Ну, если у вас есть. Только же, наверное, и в США есть. Что решили с физической нагрузкой? Ну, мы пока вот только приехали. И это у меня буквально вопрос на повестке дня. Вот мы сейчас еще немножко оклематься надо. У меня просто сейчас нет сил собраться с мыслями. Как-то меня в сон клонит и так далее. Сейчас еще пару дней, так я вернусь в рабочее состояние, будем думать. Это один из таких первоочередных вопросов. Значит, видео из Испании были очень вкусные. Ну, да, там классно. Единственное, что у нас на канале как бы путешествия вот не пользуются массовым таким интересом, да, вот не вызывают массового интереса. Упало вдвое количество просмотров. Ну, ничего, ладно. Есть ли коррупция в США? Ну, как же без коррупции? Обязательно есть. Вот все время кого-то сажают. Или там увольняют. Но это не коррупция на уровне, знаете, скажем, полицейского, который тебя остановил, чтобы с тебя взятку взять на дороге. Такого нет. Это уже как-то на уровне достаточно больших денег. То есть, если вы посмотрите на американцев, на население страны, ну, может быть, вот там 0.5% когда-то сталкивались вот с коррупцией. А может быть и четверть, я не знаю. Это нужно быть в каком-то таком состоянии, когда тебе предлагают или ты предлагаешь взятку, там, я не знаю, что-то такое. Вот. Это на очень-очень высоком уровне, достаточно высоком. Простые люди к этому никакого отношения не имеют. Они им даже в голову не придет ни дать, ни брать взятку. Из Лос-Анджелеса приветы нам. Востребованы ли инженеры-технологи в пищевой промышленности? Ну, в той мере, в какой есть пищевая промышленность, значит, там востребованы инженеры-технологи. Насколько это лично к вам относится, я не могу сказать. То есть, что вы за инженер, и что вы там за технолог, и что у вас с английским, с разрешением на работу, и так далее, и так далее. Я понятия не имею. А, конечно, есть и вы инженеры, сейчас востребованы абсолютно любые. И сейчас вообще просто очень сложно нанять человека. Вот я как раз на днях читал, где это было, я не помню. По-моему, в Блумберге. Там была статья о том, что вообще нанять человека невозможно. Более-менее квалифицированно просто невозможно нанять. Особенно страдает малый и средний бизнес, потому что крупный бизнес в состоянии больше платить и давать людям больше, более привлекательные такие пакеты социальные и так далее. И что вот малый и средний бизнес просто торчат по страшному, когда нужно кого-то нанять. Поэтому что там? Поможет ли мне диплом инженера-программиста МГТУ имени Баумана при устройстве на работу в США? Ну, если вы уже инженер и программист, но вы уже сформулируете вопрос так, чтобы на него ответить-то можно было. Что же вы такое написали-то? Я не знаю ничего про ваше разрешение на работу. Я не знаю ничего про то, что у вас с английским. Я не знаю ни слова, ни полслова о том, есть ли у вас опыт и какой именно. И все, что я знаю, что у вас есть диплом, но это как, вы знаете, вот там система уравнений, понимаете, надо три уравнения, есть только одно. И не решается такая система. Поэтому, что уж так, ну, даже я не знаю. Спасибо за видео из Испании. Посмотрели с мужем. Тоса Димар 22 года назад были, ничего себе 22 года, в свадебном путешествии. Это давно было, да. Есть ли у вас обида на Россию за бытовой антисемитизм? За все эти мерзкие обзывания, оскорбления, попытки унизить и так далее. Ну, Россия это страна, понимаете? Я же как бы часть этой страны тоже. И я не могу сказать, что я сталкивался много с бытовым антисемитизмом. Я страдал не от бытового, я страдал от государственного. На бытовом уровне... Ну, минимально. Ну, вот я не могу сказать, что это меня никак не задевало или как-то мимо меня прошло, но это было минимально. И я бы и внимания не обратил, если уже вот так сегодня, там, задним числом глядя на это на все, я бы даже внимания не обратил. Антисемитизм – это яркий признак дегенерата, ублюдка, понимаете? Такого, ну, это люди, о которых даже и говорить-то неприлично в силу того, ну, как бы уже почти и не люди, понимаете, где-то на самой нижней ступени. Поэтому, что там с ними? Но когда система против тебя, понимаете, когда ты не можешь поступить в институт, когда ты не можешь, там, допустим, в этом, ну вот меня, я не знаю, меня задевало, я был там такой круглый отличник все 5 лет, там ни одной четверки не получил, там мне не давали ленинскую стипендию, мне не давали возможность поехать, вроде все ехали, там толпа целая народу на загранпрактику, там, боже ты мой, там эта практика, ГДР, Чехословакия, Болгария, Венгрия, вот туда, так мне и туда не дали возможность там. И так далее. То есть какая-то паранойя была, но не на уровне простых людей, потому что, еще раз, вот это вот откровенные нечистоты, быдло, они в моей жизни никакой роли не играли вообще, но система вся, понимаете, ты не можешь бороться с системой. Вот собственно, и все. Я только из-за этого я уехал, и у меня нет, как сказать, у меня нет претензий к... как там вы говорите, к бытовому антисемитизму никакого. И никакого отношения к России в этом смысле тоже нет. Это не связано. Бытовой антисемитизм есть. Я думаю, что во Франции гораздо больше, например, бытового антисемитизма, чем в России. Так мне кажется. Вот, из того, что я слышал. Поэтому последнее, что меня волнует или волновало, когда бы то ни было, это был бытовой антисемитизм. Сейчас. Привет. США приняла санкции против китайских компаний, вот этих вот, на развитие IT-сферы. Это сильно скажется? Я не могу оценивать, как же я настолько далек от того, чтобы быть в бизнесе по оценкам там чего-то, я не знаю. Я вам скажу другую вещь. Тот ущерб, который стране приносит Трамп с вот этой, со всей вот этой вот комарильей, настолько больше, чем вот тоже какие-то санкции против какой-то такой компании или сякой компании и так далее. Страна должна пережить вот это дерьмо. И она его переживет, она справится, и все будет путем. Но какая-то компания тут, компания там. Да это мелочь. Это такая мелочь по сравнению со всем остальным. Так, правда, что в вашем доме в Саратоге жили призраки? Ну нет, ну чего призраки? Ну там барабашки у нас там, ну они добрые, они нас любили. Конечно, да, да. О, они там чудили вообще не по-детски, это правда. Это не призраки, нет. Ну так, это свои там. Так, представьте, что вы захотели бы стать сенатором. От какой партии вы пошли бы в Конгресс? Это проблема. Ни от какой не хочу. Вот Сандерс. Он независимый, правда? Он так, правда, вот так примкнувший там к либералам. Но он независимый. Он ни от какой партии. Так. Поможет мне диплом инженера-программиста МГТУ? Поможет в получении визы H1B, ибо у вас профильное образование. Оно не поможет в получении визы. Оно не станет запретительным фактором. Помочь оно не поможет. Запрета не будет. Но это может быть диплом инженера-программиста из абсолютно любого учебного заведения. Для этого не нужно там быть из Москвы или там МГТУ и так далее. Это абсолютно любая помойка. Из Танзании, там, я не знаю, или Занзибара. Если там написано инженер-программист, то, значит, иммиграционные всякие там эти организации скажут, к образованию претензий нет. Вот, собственно, и все. Да. Не то, что оно поможет. Но мешать не будет, нет. Как вам Александр Невзоров? Ну, симпатии не испытываю. Что у меня за лэптоп? Это вот тот, что ли? Ну, какой-то ThinkPad, да. Я там про модель не знаю. Около 3000 стоит. Испания похожа климатом на Калифорнию. Ну вот, скажем так, та часть Испании, где мы были, Каталония, исключительно похожа есть климатом. Но не на всю, может быть, Калифорнию, а вот на ту часть Калифорнии, где мы живем, да, очень. И не только климатом, но вообще вот ландшафтом исключительно. я как-то обмолвился, говорят, что есть разные способы приехать в США. Проиграл грин-карт, как быть? Ну, изучайте вопрос. Я же вам не скажу, как вам приехать в США, но изучайте вопрос. У меня вот год назад примерно было видео, я там подробно разбирал там, по-моему, 9 способов там, как приехать в США. У меня есть плейлист, называется «Иммиграция в США». Ну, изучайте, это же никто за вас не сделает. То есть есть вещи, которые надо самому делать. Если вдруг в ноябре снесут иммиграцию, это может коснуться выигравших DV-19? Ну нет, это обычно касается того, что впереди. То, что сзади, оно не трогает, обратной силы не имеет. Какие языки наиболее популярны для автоматизации в США? В частности, для веб-драйвер, REST API. Я работаю с Java, стоит ли еще что-то учить? Нет, Java учите получше и все. Ничего больше не надо. Как часто в Америке дорожает бензин? Вы знаете, он не дорожает. Он гуляет туда-сюда вот так вот, в зависимости от цен на мировом рынке. Вот эта зависимость, она, если, допустим, не на ежедневном уровне, то на уровне, может быть, там 2-3 дней. На мировом рынке пошло вверх, у нас пошло вверх. На мировом рынке цены пошли вниз, у нас пошли вниз. Поэтому вот, вот ровно так, как колеблется мировой рынок в ценах на нефть, вот точно так же колеблется и наш. То есть оно не дорожает или дешевеет по каким-то своим правилам. Оно вместе с рынком движется. Есть ли новости по лотерее Green Card? Ну, у тех, кто выиграл, есть. Вот, а так, не знаю. У нас тут Наталья Квик говорит, что, мол, типа, welcome home. Наташенька, привет. Получается, для получения политубежища нужно привирать, если тебя открыто не гнали, придумывать аргументы, а для получения визы EB1 нужно также нужно приукрашивать свои способности. Это, знаете как, вопрос не того, что нужно привирать, а вопрос того, как вы к этому относитесь. Вот есть некоторая объективная реальность. Она объективна, она существует независимо от вашего к ней отношения. А дальше есть разные люди, и каждый из них смотрит на объективную реальность и по-своему ее отражает. Хотя вот доктор Гаврилов рассказывал, он после института работал в психбольнице, с алкоголиками там работал. И там привезли какого-то человека, который сказал такие слова. Ему там что-то про объективную реальность тоже ему говорили. На что он сказал? Объективная реальность – это иллюзия, создаваемая недостатком алкоголя в крови. Вот. Так вот, есть объективная реальность, создаваемая недостатком алкоголя в крови. Вот. А дальше уже вы как-то к ней относитесь в зависимости от наличия алкоголя и других полезных веществ в крови, гормоны, опять же, там, жизненный опыт и так далее. Узнают ли в США, например, об уголовных делах в Украине? Узнают ли? Я понять не имею. Думаете, я что там, в FBI работаю? Нет. Решил стать тестером. Что эффективнее будет для учебы, учитывая то, что остался без работы? Так. Остался без работы. Поехать на заработки в Польшу, у нас склад. Вместе с уже действующим тестером или самому учить дома, работая в Uber. А почему действующий тестер на складе будет работать? Я вообще не понял. Чего ему в Польшу на склад-то? Или самому учить дома? Да, сильно, сильная постановка. Это зависит от того, как вы лучше, познаете. Люди разные. Кому-то лучше в разговоре, а кто-то и по книжке нормально. Но мой опыт такой, что по книжке сложнее. Большинство людей, не конкретно вы, но большинство людей, они лучше это делают, как бы, когда из рук в руки, так сказать, знание передается. Человечество так в целом существует уже много-много тысячелетий, когда из рук в руки. Но можете по книжке, учите по книжке. Если не выиграл грин-карт, когда мне стоит проверить еще раз про дорозыгрыш? Ну, я не знаю. Понимаете, что бы я вам ни сказал, это может оказаться неточным. Поэтому мне не хочется на себя лишнюю ответственность брать. Ну, где-нибудь обычно там сентябрь, октябрь, но ну, мы протрубим. Что же я буду сейчас говорить? Я могу сказать четко, гарантированно, только то, что когда этот момент наступит, если наступит, то когда он наступит, я тут же сообщу. Тут же. Что-то многие пишут, не выиграли грин-карту. Вы знаете что? Поскольку людям, которые выиграли, нужен адрес в Америке многим, то я как раз очень много получаю корреспонденции от людей, которые выиграли. Поэтому, наверное, я столкнулся с теми, кто выиграл, гораздо в большем количестве, чем с теми, кто не выиграл. Потому что те, кто не выиграл, ничего не пишут. А те, кто выиграл, говорят, можно ли воспользоваться вашим адресом. Вот, так что, да, чисто теоретически, можно ли учиться в вашей школе и жить в машине на парковке, сэкономив на жилье? Не сталкивался, не могу сказать. Я боюсь, что вас прогонят с парковки, вот, и как вы там будете? Я бы не хотел, чтобы у меня кто-то учился и жил на парковке, экономя на жилье, честно. Вот я не вижу в этом работающего варианта. Говорят, что я очень похудел. Ну, помилуйте, как же я похудел? Я похудел уже 3 месяца прошло. Я последние 3 месяца абсолютно стабильно, в том же весе, никуда ничего не девается. Похудел я по сравнению с тем, как был в декабре. Вот я в декабре начал терять вес. Даже не в декабре, а в конце ноября, последних числах ноября. По-моему, числа 26 или 27 ноября я вскочил на этот, в этот вагончик. Вот уже, глядишь, полгода скоро, правда? Вот, так что 3 месяца уже не худею никуда. Ну, я даже думаю, лучше, у меня потихонечку подтягивается кожа, я так уже не такой вот утекший лицом, как был. Ведь именно Франция первая в Европе уравняла права евреев с другими жителями страны. Товарищ, я ведь говорил о бытовом антисемитизме. Понимаете? Вот, поэтому законы законами, а есть еще люди. И если там, допустим, приходит к власти какая-то революционная, супердемократическая какая-то вот там группа, вот, и они говорят, в нашей стране там все равны. Вот Лукашенко тут тоже совершеннейший демократ. Несколько лет назад было дело, он приглашал тех, кто соотечественников, которые уехали из Беларуси куда-то, он предлагал им вернуться, он призывал их вернуться и говорит, возвращайтесь, у нас тут столько дел, столько всего. И так, и говорит, и евреи, да и евреи тоже приезжайте, говорит, ладно, говорит, что, говорит, вот и евреи, говорит, тоже давай. Вот, поэтому так, но мы говорим о разнице, я все время, вот, отвечая на вопрос о бытовом антисемитизме, я говорил о том, что есть государственный антисемитизм, а есть бытовой. И я сказал, что во Франции бытовой антисемитизм, насколько я это понимаю, и так по литературе, там, потому что люди пишут и рассказывают, намного выше, чем, например, в России. Вот, вот, собственно, и все. Поэтому то, что Франция где-то чего-то там, ну дай им Бог здоровья, понимаете? Да. Да. Сейчас. Да. Когда с Романом Степановым будет стрим? Мы как-то с ним, знаете, какое-то время назад так неоднократно подтверждали, что мы хотим что-то сделать, а дальше как-то все это разбежалось, я не знаю. Я открыт в любую секунду, вот буквально. Отец выиграл грин-карту. Я и мама тоже идем на интервью, молодцы. Но он не очень горит желанием ехать. Стоит ли вообще пытаться, при том, что я и мать очень хотим? Ну, это же вы, как, я не понимаю, ну вы же хотите. Стоит ли чего-то делать, если очень хочешь, да, вопрос такой. Отец, естественным образом, ответственность, понимаете, на нем. И он, это вы просто хотите, а на нем же ответственность. Поэтому он сомневается и как-то так вот. Ну, я вам хочу сказать, я тоже не горел. Если вы спросите вот меня, например, я не очень горел, то есть совсем даже не горел. Но Светлана, вот она уже не могла там ни одного дня оставаться, она так вот все неслась. Ну, я уже, ну, поехали, ну, вот, я не очень горел. Вот, так что стоит ли пытаться, смотрите. Так, тут чего-то у нас. Так, окей. Так, значит, задавал вопрос про уклон. А, уклонение от армии. Я из Украины. Допустим, в США узнают об этом уголовном деле. Будут ли последствия? Нет. Я не думаю, что уклонение от армии как-то их интересует. То есть, в принципе, есть такое понятие, как судимость. Если у вас была какая-то судимость, то вы должны эту судимость там, значит, показать. Насчет того, чтобы уклонение от, насколько уклонение от службы в армии является уголовным преступлением, это я бы очень сильно так засомневался. То есть, конечно, это может быть частью уголовного кодекса в силу того, что отсутствует, например, какой-то политический кодекс. Но уклонение от службы в армии абсолютно не является криминальным каким-то или уголовным преступлением. Это не уголовное. Так. Отказаться от гражданства тоже надо будет. Я не думаю, что надо отказаться от гражданства. Никто от вас этого не ждет. Когда вы будете получать гражданство Соединенных Штатов, вы должны формально признать приоритет американского гражданства над всеми остальными, какие у вас еще могут быть. Это да. А так, чтобы отказаться, нет. Я, например, не отказывался, но у меня и не было. Правда, но вопрос так не вставал. Отказаться от какого-то гражданства. Я тут немножко света больше дам. Так. Отлично. Вот он, свет. Так. Я поехал в Гуам, не буду ждать до розыгрыш. Ну, пожалуйста, расскажите потом, как чего. Какой язык программирования изучать? 33 года. Не знаю, куда податься. Работаю директором отделения в банке. Ну, это я уж точно не скажу. Дело в том, что, понимаете, для того, чтобы, например, стать программистом, мало изучать язык программирования. Там много чего надо, кроме языка. Поэтому я бы на вашем месте, конечно, консультировался с программистом. А может быть, даже репетитора бы взял себе. Вот. Или просто, ну, какого-то ментора, да, вот, который вас ведет. Это гораздо лучше, чем в соцсетях там спрашивать каких-то людей, которые ни ухом, ни рылом. И, в общем-то, и кроме того, вы получите десяток совершенно противоречивых мнений. Поэтому так, вряд ли это в практическом плане представляет интерес. Я был моложе полненьким. Вы знаете чего? Ну, конечно, если жир и кожа натягивается, и как бы ощущение такое, что кожа молодая, да, просто если ее натянуть, например, аналогичный эффект достигается там, скажем, хирургическим путем, там отрезается часть кожи людей, натягивает, получается, что как бы стал моложе. Есть такой эффект. Вот. Но я абсолютно как бы натуральненький, на мне ничего не отрезано. Ну, ушел подкожный жир, да, это правда. Вот. Ну, ничего. Значит, моложе. Это. Я, может, выглядел, конечно, там моложе, но я сейчас поздоровее, чем был. Поэтому я рад как бы этому обстоятельству. Сколько проектов рекомендуется для junior-девелопера, чтобы его приняли на работу в США? Вы можете просто прийти и сказать, я курсы закончил, и вас возьмут на работу. Если вы имеете в виду, что вам рабочая виза нужна, вы тогда так скажите. Значит, с рабочей визой, скорее всего, начинающего просто не возьмут. А если у вас есть разрешение на работу, у вас может не быть вообще проектов. Можете сказать, я вот там из City College или там из университета, вот учился на программиста, вот, пожалуйста. И все. Как лучше всего тренироваться 45-минутному докладу на конференции по FPGA. Я думаю, что это не важно, уж там почем конференция была, но запишите себя на видео. Вот я бы так делал. И потом смотрите сами на себя. И вы увидите много. Потом второй раз то же самое, потом третий. Глядишь, вот и достигнется какой-то уровень, так сказать, исполнительского мастерства. 17 лет Владиславу, еще ничего не знаю в сфере IT. Ну и возраст такой, нормально. Что бы вы могли посоветовать из литературы по компьютер-сайенс? Ничего не могу. Я не знаю там той литературы, которая сейчас есть по компьютер-сайенс для начинающих и так далее. Я бы, конечно, советовал литературу читать под конкретную задачу. Понимаете? Есть два пути. Первый путь – вы изучаете литературу и не знаете зачем. А второй путь – у вас есть задача. И вы изучаете литературу, чтобы решить эту задачу. Вот это как раз и есть вот такое продуктивное изучение. Потому что у вас совершенно другой уровень мотивации. Так в практическом плане я бы вам советовал задачу завести себе. Вот вы говорите, я хочу там изучить язык, там, я не знаю, там, Python или Java. Ну, Python, начните с Python. Вот, что бы я хотел запрограммировать? Или, например, если вам 17 лет, и вы ничего не делали раньше, вы могли бы, например, пойти на какие-нибудь курсы по созданию веб-страничек. Вот. Может быть, дальше уже там уже программировали бы что-нибудь такое, веб-приложения какие-нибудь нехитрые. А может быть, для iOS или там для андроидов. Ну, что-то такое, что вы могли бы увлечься, знаете, готовым продуктом, конечным продуктом каким-то, не процессом создания чего-то непонятно чего, там какие-то классические задачки решал, а вот можно людям показать, можно самому поиграться, понимаете? Вот раз сделал проект, человек, который читал книжку, это человек, который читал книжку, никому не интересен. Человек, который сделал проект, это уже другой уровень совсем, понимаете? Он мог читать книжку или не читать, но он уже сделал проект. Это разные вещи совсем. Еду по турвизе, подаю на политику. Где проще на первое время? Лос-Анджелес или Нью-Йорк? Ну, я даже не знаю, что вам сказать. И вы и там не пропадете. То есть и Лос-Анджелес замечательный, и Нью-Йорк замечательно. Потом собираюсь к вам в школу. 24 года, Гомель, Беларусь. Ну, ради бога, я не вижу, чем один лучше другого или хуже другого. В Лос-Анджелесе потеплей, там, может быть. Вот, в Нью-Йорке, ну, побольше русской жизни, может быть. Если у вас совсем плохо с английским, может быть, в Нью-Йорке проще найти что-нибудь такое с русским языком. Но тогда вы там плохо будете учить английский. В общем, не знаю даже, что вам сказать. Я бы не стал сильно какие-то приоритеты здесь выставлять. Скорее всего, это уже вторичные, третичные факторы должны были бы определить ваше решение. Там наличие знакомых, может быть, или там по климату что-нибудь, или там близость, я не знаю, чего, океана, в котором можно иногда искупаться и так далее. Такого плана. Вот я даже не знаю. Живу в Латвии, гражданин ЕС. Знаю, что нам не нужна виза для посещения США. Но нужна ли мне грин-карта для длительного проживания и работы в США? Ну, вы как житель, как гражданин ЕС, работать в США не можете. Ни длительно, ни краткосрочно, никак не можете. Поэтому гражданство ЕС в смысле работы не дает вам ничего, ноль. С точки зрения продолжительности пребывания, насколько я помню, ваша виза позволяет вам то ли 3 месяца находиться, то ли 6, вот что-то такое. Там, по-моему, 3. Вот. Ну, а дальше вы нарушите визовый режим. Поэтому длительно вы никак не можете ни находиться, ни тем более работать. То есть работать не длительно, не краткосрочно, а находиться там несколько месяцев можно, но не больше того. Насколько я этот процесс так понимаю. Инженер-метролог, 21 год. Ну, это вы студент, наверное, или что, или только закончили. Но из-за того, что по специальности нет работы, работаю где придется. 2 года назад начал изучать японский. Осенью уезжаю в Японию по студенческой визе в языковую школу. Но не знаю сы... Чего не знаю сы? Тут что-то у нас... стоит ли оставаться на этой профессии или переучиться на что-то другое. Профессия хорошая. Другое дело, что у вас ее нет толком. То есть вы только учились. Профессия шикарная. Еще раз, я электрик, да, связист, слаботочник. Как бы для, я считаю, что метрология – это великолепная профессия, сказочная. Но ее надо иметь, понимаете? Это мало вот там просто курсы какие-то пройти или что-то. Поэтому насколько вы в профессии, то есть... Вот это как бы вопрос. Из Одессы нас приветствуют. У них жара, у них там жара. Да, в гринку не выиграл третий раз, огорчился. Ну, послушайте, пойдите на пляж. Что вы такое там? Возьмите бычков каких-то там жареных. Или пойдите на привоз. У вас столько веселухи там в Одессе. Какой-то анекдот расскажите людям. И уже будет хорошее настроение. Изменилось ли ваше со Светланой отношение к мясу после тренинга? Будете ли вы от него отказываться? У нас на тренинге не было сказано ни одного плохого слова про мясо. Есть белки, они бывают в разных, так сказать, форматах, да, там и мясо, и рыбка, вот, и там те же устрицы. И надо разнообразить, как бы, тот набор белков, который у тебя есть, но не было сказано, не, птица, мы в основном-то мясо так вот и не едим красное, мы в основном едим птичку, либо это будет курица, либо индюшка, вот, но не было такого, чтобы отказываться, наоборот, мне нужно в день, там, мне сказано в день где-то 250-300 грамм белков съесть. Соответственно, это может быть там и птичка, и мясо, там еще что-то. Растительные могут быть белки. Сколько миллиграмм магния в день принимала Светлана на диете? Я не знаю, честно. У нее, она этим занимается, она контролирует и для себя, и для меня. Поэтому я даже не знаю. Можно совета для начинающего тестера? С какого города в плане конкуренции лучше начать? Чикаго, Лос-Анджелес, Денвер или Хьюстон? Давайте так, я по такому критерию оценю. Насколько большой рынок, потому что с точки зрения соотношения спроса и предложения, они все четыре очень хорошие. То есть я бы не стал выделять ни один, ни другой там. Но с точки зрения размеров рынка, я бы на первое место поставил Лос-Анджелес. На второе место Чикаго. Не сильно. Чикаго не сильно выступает Лос-Анджелесу. Но первое место Лос-Анджелес, второе Чикаго. Денвер, Хьюстон. Я бы поставил Хьюстон на третье место и Денвер на четвертое. При всем при том, что ни один из этих городов не является каким-то ущербным или, скажем, таким, что лучше туда не попадать, этого близко нет. Они все четыре очень и очень хорошие. Очень. Но раз вы попросили упорядочить, то я вот так тогда. Получил офер на круизный лайнер. Скоро в путь. Пожелайте мне удачи. Желаю удачи. Дело хорошее, там наберетесь опыта. Я считаю, это хорошая школа жизни. О, Джон и Ева у нас тут. Как вы там, ребятки? Так. Антисемитизм, понятно. Что тогда семитизм? Бытовой семитизм. Я не знаю, что вы. Я такого термина не слышал. Вот. Бытовой семитизм, не знаю. Как пережить неудачу на экзамене? Есть, скажем, если это большой народ, да, то у него есть там шовинизм, у него есть там национализм. Если это маленький народ, то у него в отношении там каких-то других, которые его придавливают, могут быть тоже недобрые чувства. Вот. И я бы вам так сказал. Значит, антисемитизм. Безусловно, евреи беспокоят антисемитизм, потому что как бы известно, во что это выливается. Вот, и погромы, и холокосты, и все это и на протяжении уже там пары тысяч лет. Но я бы сказал такую вещь, что основная проблема антисемитизма, это проблема того народа, в котором это культивировано. Он изнутри разъедается этой ржавчиной. Это гнилой народ. Чем больше антисемитизма в народе, не только антисемитизм, вообще фобий всевозможных, тем более гнилой это народ, тем меньше у него шансов на выживание, на расцвет, на что-то такое вот и так далее. То есть я бы сказал, что антисемитизм должен был бы быть существенной заботой. Но если мы говорим про Россию, то например, русских. Да? Вот они должны заботиться антисемитизмом. Они должны сказать, что вот эти люди, которые вот этим занимаются, они нас всех грохнут. То же самое, как в Германии. Понимаете? К чему привело это все Германию, немцев? Вроде начиналось так безобидно. Ну, какие-то там евреи. Там зубными щетками там почистили булыжничком на Унтерден-Линден. Понимаете? Смешно. Кончилось-то чем? Для немцев чем кончилось? Вот это вот же проблема где, понимаете? Поэтому у евреев есть ответная какая-то реакция. У евреев своя, там, у крымских татар своя. Но когда они там, допустим, не доверяют или там чего-то такое, цинично относятся к чему-то, и иногда открыто негативно относятся к чему-то, я бы сказал, что вам об этом не нужно беспокоиться. Это проблема вот самих евреев. Да? Значит, если евреи видят в себе, как в народе, какой-то негатив там по отношению к чему-то, да, вот они должны этим обеспокоиться. А вы собой занимаетесь, вот тогда будет самое то, что нужно. Я был полтора года назад, мы тогда ездили в круиз по Карибским островам. И там был какой-то островок, я уже не помню, там было 5 или 6, и там высаживались, и мы сели в такси, и какой-то черный дяденька нас там возил по какому-то острову, экскурсию такую делал. Ну и острова эти заселялись англичанами, французами, там плантации были, они из Африки народ туда подвезли, вот там до сих пор население такое преобладающее, африканское. И я ему говорю, послушай, говорю, а вы вот не испытываете вот сейчас каких-то таких тяжелых чувств в отношении там Великобритании, вот этих стран, которые вас вот так вот взяли, перевезли, в рабство вас погрузили там и так далее. Он говорит, что современная, так сказать, мысль наша на эту тему такова, что вот мы берем пример с евреев. Я очень заинтересовался, я говорю, расскажи, говорю, в чем вы берете пример с евреев? Он говорит, но если бы евреи до сих пор зациклились на том, что в Египте они там были в рабство, значит, повержены и 500 лет прожили в рабство, то они бы никогда не стали тем, чем они стали сейчас. Поэтому это было, мы это помним, мы это знаем, но мы сосредоточены на сегодняшнем дне и на тех вопросах, которые мы сегодня можем решить. Вот так, так сказал мне такой черненький дяденька, у которого половины зубов во рту не было, и такой какой-то вот он, значит, хороший, добрый, симпатичный человек, вот там водил такси. Так вот, к чему я говорю? Каждый народ, чтобы здоровье нации сохранить, должен заниматься собой, а не другими. Вот, и тогда у него все будет хорошо. А попытка переключить на других, это как бы понятно, для чего делается, и понятно, кем делается, и понятно, где все это вынырнет, и так далее. Так, есть ли кумовство в США в такой степени, как оно есть в наших странах? Но ответ на ваш вопрос лежит в понимании принципиальной разницы между вот наших странах и США, или там, скажем, Европы и так далее. Степень развития той или иной страны на пути из феодализма в капитализм. Понимаете? Вот есть совсем такой убогий феодализм, есть более развитый, есть капитализм такой начальный, есть капитализм такой очень развитый и так далее. Так. Чем дальше страна ушла по пути капиталистического развития, тем меньше там феодального, тем меньше там кумовства, взяток, вот этого вот всего, понимаете, не рыночных отношений, вне рыночных. В капиталистическом мире как бы религия – это рынок. А в феодальном, вот есть феодал, и он все решает. И уже не важен, какой там закон. Он меняет закон. Закон нужен феодалу только для того, чтобы посадить неугодного. Он не нужен больше ни для чего. что я вам рассказываю, да? Вот, поэтому сравнивать там кумовство, я вам скажу, гораздо больше кумовства, например, в странах Средней Азии, да, бывших СССР, там, да, там какой-нибудь Казахстан, Узбекистан, Туркмения, там кумовства гораздо больше, чем, допустим, там, я не знаю, в Тверской губернии, там, области. Правда? Потому что другая традиция совсем, разный уровень феодальности. Вот, собственно, и все. Если въехать сейчас в Крым со стороны России, так, может быть отказ при продлении туристической визы в США и, например, проблемы с офицером при въезде в США. Нет, у вас проблемы будут только при въезде в Украину, потому что вас спросят, не посещали ли вы Крым, и если вы посещали Крым не через Украину, то вы нарушили закон Украины. Никакого закона США вы при этом не нарушили. Я, например, вот я гражданин США, я могу поехать в Крым, там, долететь до Москвы, из Москвы полететь в Симферополь. И я не стану этого делать, но я просто говорю, что если я это сделаю, у меня не возникнет проблем с США, у меня возникнет проблемы с Украиной. Так вот, в этом смысле никаких проблем у вас нет. Как пережить неудачу на экзамене? Всякая неудача является исключительно важным и необходимым этапом в росте человека. Значит, единственно достойный способ переживания неудачи – это анализ, найти, почему это произошло, починить это дело и в следующий раз успешно сдать экзамен. Но в целом неудача – это необходимый элемент роста. Я вам больше скажу, ну, не в отношении, конечно, экзаменов там где-нибудь в институте и так далее, там надо сдавать, но в общем и в целом, допустим, вы начали какое-то предприятие, и, допустим, из 10 ваших начинаний одно оказалось таки, да, успешным. И люди, которые на вас смотрят со стороны, говорят, вот это успешный человек, вот это, блин, эталон, вот это пример для подражания. Они же не знают про те 9 неудач. Они только видят, что у вас все классно в жизни, понимаете? Поэтому, экзамен это урок. Надо же на чем-то учиться. Но если раньше вы не научились так, чтобы на экзаменах не проваливать, значит, научитесь. Ведь экзамен чем хорош, я вам скажу. На экзамене нет конкуренции. На экзамене вы конкурируете только сами с собой. Вот когда человек стоит, там он со штангой пыхтит, да, вот он тут штангу, он даже в этом случае, казалось бы, он сам с собой соревнуется, вот он с этим весом, вот он и штанга. Но там есть еще люди, там есть еще другие участники соревнований, то есть некоторое психологическое давление на него. Он, конечно, пыхтит со штангой, но есть еще какая-то борьба. На экзамене у вас нет борьбы. Вы его сдали или не сдали? Понимаете? Поэтому это просто. Это гораздо проще, чем конкурировать с другими людьми. Вот когда вы вышли, там, скажем, на ковер или вышли на ринг, и там два человека, один ушел победителем, а другой остался побежденным. На экзамене же такого нет. Вы можете прийти 100 человек, и все 100 человек сдали экзамен. Конечно, если экзамен вступительный, и там есть конкурс, сколько-то человек на место, конечно, да, такие тоже бывают ситуации. Но вы не сказали, какой экзамен, поэтому я так... Может быть, это неудача не на экзамене, может быть, это неудача в чем-то очень серьезном, с чем связан был этот экзамен. Вот. Но единственный способ пережить – это проанализировать, принять свою часть, понимаете? Не искать виноватых нигде, а найти в себе, где вы могли и должны были что-то сделать, и не сделали. И вот тогда вы победителем вышли из этой ситуации. Вы не сдали экзамен, но вы вышли победителем над собой, что гораздо важнее на самом деле. Жизнь продолжается. Как вы считаете, если въехать сейчас, было про Крым, было, востребована ли в США профессия метролога? У нас уже было про метрологию сегодня. Инженера оптика. У меня нет опыта в таком. Я не знаю, честно, я не знаю живьем ни одного метролога, я не знаю ни одного инженера оптика. Вот, поэтому не могу даже сказать. Ну, наверное, ракеты же делают, там какие-то прицелы делают, правда? Танки там. наводящиеся, самонаводящиеся, там должна быть оптика какая-то, правда? Какие там у вас люди, спрашивают, чем отличаются от постсоветских? Действительно проще люди, чем у нас. С кучей проблем, как всегда. Вы знаете, я вот сейчас как-то так столкнулся с тем, что был в Испании, да? И там очень много туристов из разных мест. Очень много англичан. Ну и французы там. Там до французской границы вообще рукой подать. Там полтора часа езды. И со всей Европы. Вот наши соотечественники. И плюс мы с ними там общались. С соотечественниками. На вот этом семинаре, на котором мы были. И так вот, вот эти все различия. Европейцы, значит, русские, там американцы. Вот мы как-то немножко покрутились мозгами вокруг этого всего. Понимаете, безусловно, разница есть очень существенная. Но опять, вы можете обращать внимание на это, и будет существенно. Можете вообще не обращать и скажете, никакой разницы. Понимаете, это зависит. Но для меня, например, есть ориентиры в жизни. Вот в жизни некоторых стран ориентиром является справедливость. Вот вы из страны, где вот мы за справедливость, знаете? А Соединенные Штаты – это страна, где закон. То есть не то, чтобы американцы против справедливости или, допустим, не за справедливость. Нет. Но, тем не менее, есть закон. И закон играет очень важную роль в сознании людей. То есть, ну вот, допустим, посмотрите, каждый раз, когда какая-то большая империя разваливается, появляется много маленьких государств. Вот когда-то развалилась Османская империя, развалилась Австро-Венгерская империя, Советская империя развалилась, Британская. Каждый раз, когда вот это все происходит, выясняется, что пока они жили в рамках одного государства, то вопросы границ, например, не были актуальны. Но когда границу надо провести, и это уже разные страны, то это становится очень актуальным, потому что вот наши живут, там, скажем, соотечественники живут по разные стороны от этой границы. И это всегда было причиной для войн. Вот сколько человечества, значит, там стоит, столько человечества воюет. И, значит, существенно, что справедливых границ нет. И признать, очень важно признать, что справедливых границ нет. Потому что справедливость сама по себе – это субъективная категория. Вот, например, очень много венгров проживают в Румынии. И с точки зрения румын это справедливо, а с точки зрения венгров нет. Почему венгры должны жить не в Венгрии, а в Румынии? Понимаете? Так вот, получается такая история, что в силу исторического развития, это не сразу произошло, но в силу исторического развития западная цивилизация, такая западноевропейская, американская, американская в большей степени, чем западноевропейская, у них есть приоритет закона. То есть он не обязательно нам нравится, этот закон. Мы не обязательно лично считаем его справедливым. Более того, какой бы ни был закон, всегда есть люди, которые считают, что он несправедлив вот из-за этого. Есть люди, которые считают, что он несправедлив из-за совершенно противоположного. Понимаете? То есть они никогда не договорятся о справедливом законе. Это в принципе невозможно. Но вот есть закон. И опыт развития человечества западного таков, что проще следовать закону, оставив справедливость на втором месте. Потому что иначе мы все друг друга поубиваем. Вот такая получилась история. Так вот, вот в этом существенная разница. Вот когда вы рассуждаете... Я бы сказал даже, что вот такая массово, если мы посмотрим на евреев, например, то они практически не отличаются от, например, русских в плане неуважения к закону. То есть закон на 10-м месте для них, и для тех, и для других. То есть вот там в книге написано у нас, да, что там, что вот это вот земля наша, да. И там, собственно, нет карты с границами, там не важно. Ну, вот не важно, там написано, что наше, вот и все. Понимаете? А там арабы говорят, да, но мы тут уже живем 2000 лет, и им говорят, ну, говорит, а земля-то наша. Им говорят, ну, вот же граница, вот все же как-то ООН там создали, вот таких-то границ, конечно. Но вы гляньте на эти границы, в них же нет никакого смысла. То есть, я просто чему рассказываю, что есть некий высший смысл, который выше закона. И для русских, и для евреев это как бы общее место такое. Ну, какая разница, какой закон? Закон делают люди. Понимаете, а справедливость, она сверху идет. Поэтому войны, поэтому как бы постоянный конфликт там и так далее. То есть, западная цивилизация пришла к другому. Она говорит, есть закон. Он может быть не очень хороший, и у нас к нему претензии, но зато мы все живы. И мы уважаем закон в первую очередь, а все остальное мы готовы обсуждать, мы с удовольствием обсудим и договоримся там и так далее. И западный мир говорит, ну давайте уже тогда решим этот вопрос так, чтобы не было вообще границ. Конечно, сбор налогов происходит в рамках физических границ государств. Это правда. А во всем остальном, вот сел на машину и поехал, или пешком с рюкзачком, там пересек три границы, никто не заметил, никто внимания не обратил. Они сейчас в эту сторону движутся, понимаете? Это капитализм в его таких развитых формах. Поэтому, чем отличаются люди? Вот я бы сказал, что очень существенно отличаются тем, что для них закон – это все. А не некоторая справедливость, которая абстрактная, которая эмоциональная, которая абсолютно субъективная и которая неминуемо приведет вас к тому, что вы будете убивать других людей. Ну, если так как-то силы будут равны, будете убивать. Если силы будут неравны, вы их просто раздавите и все. Вот, как, собственно, и что я вам буду примеры приводить? Вы знаете примеры. Почему вы рекомендовали переезд в Канаду, если там меньше заработок? Насколько там хуже? Я вообще ничего не рекомендовал. Вот человек хочет куда-то ехать, пусть едет. Я абсолютно не рекомендую никому ничего. Вот я не говорю, давайте эмигрировать. Это ваше личное дело, меня не касается. Если вы интересуетесь вопросами иммиграции, то я могу отвечать на какие-то вопросы, так сказать, но я вас не стимулирую и не мотивирую. Вот. Если вы интересуетесь Канадой, я могу ответить, что я думаю про Канаду. Вот. Я рекомендую переезд в Канаду, если вы живете где-то, и вы спрашиваете там, не знаю где, в Мордовии, и спрашиваете, а есть смысл в Канаду? Я говорю, я очень рекомендую. Канада замечательное государство и так далее. Я же не говорю, вот я живу в США, допустим, я живу в Бостоне, думаю, не переехать ли мне в Монреаль. Какое мое дело? Я же так не рекомендую. Я говорю, что Канада замечательное место, а так дальше сами разбирайтесь. Работаю ручным тестировщиком 1.5 года, молоток, учу Python, хочу развиваться в сторону автоматизации, очень хорошо. Сколько лет опыта нужно, чтобы попробовать искать спонсора на визу H1B? Ну вы начните как-нибудь, вот, ну просто начните. В том смысле, что вы можете за год рвануть очень высоко, а можете и за 5 никуда не подняться. Поэтому бессмысленный вопрос вы задали. В практическом плане он бессмысленный. То есть я его понимаю, но все определяется тем, насколько вы в состоянии выполнять квалифицированную работу. Сколько лет опыта у вас уйдет на то, чтобы научиться выполнять квалифицированную работу? Может быть, никогда не сможете. А может быть, уже через полгода-год вас вообще будут растаскивать во все стороны. Я же не знаю. Я не знаю, есть ли у вас образование айтишное или около айтишное, чтобы вам в принципе могли бы дать H1B визу. Может, у вас образование там по бухгалтерии, вам ее так просто не дадут. Сколько грамм белка вы едите в день? Я говорил уже там до 300, 250-300. Вы делали видео, что все записываете на сайте Гаврилова? Я делал видео, как мы записываем, да. Ну да, я не хочу сейчас там сильно туда углубляться, поскольку вопрос такого более конкретного нет, но при всем при том, что записывание всех этих вот поеданий на сайте занимает некоторое время, у этого есть глубокий смысл, которого в упор не понимают люди, которые говорят, вот, зачем записывать там туда-сюда, они просто не в контексте люди. Вот. Но они как бы хуже, чем не в контексте. Они даже не понимают, что они не в контексте. То есть это как бы особая стадия нахождения вне контекста, такая безнадежная. Какой компании летели в Испанию? Вы знаете чего? Называлось, вот у них такие лейблочки были, там называлось Level. такой темно-синий с голубым, такой, две полосочки на них было. Когда мы регистрировали, когда покупали билет, это был Америка Онлайн, American Airlines, потом там сказали, что это Америка Airlines, но с Иберией, компания Иберия, а потом выяснилось, что это Иберия, но Level. Вот, не знаю конкретно, что там. Недавно познакомилась с вашим каналом. Очень нравится. А что за школа у вас? Юленька, учим людей тестировать программное обеспечение. Ну, так, чтобы потом работу найти. Вот. А все остальное, если более подробно, то portnov.com, и там есть. А еще есть плейлист на нашем канале, называется там Portnov Computer School, и там много всего. Так, что там пишут? Привет из Санкт-Петербурга нам шлют. Слышали ли вы что-либо о компьютерной академии ШАГ? Я даже знаком с создателем этой компьютерной академии ШАГ. Я был в Киеве 5 лет назад на там, стартап-неделе, и вот там с ним познакомился, из Одессы. Дядька такой был. Я слышал, да. Хочу начать обучение с целью смены профессии на тестировщика. Я не знаю. Это же зависит не только от того, где вы учитесь. Это еще зависит от того, какой рынок, какое у вас образование предшествующее там и так далее. Иногда упирается реально вот в того человека, который у доски стоит. Вот этот конкретный Вася, вот хорошо, а допустим, он учит там по понедельникам и вторникам, а по средам и четвергам учит Петя. Так вот у Васи результаты одни, а у Пети совершенно другие. Понимаете? Поэтому... Я думаю, что у них нормальная человеческая, вполне, так сказать, разумная программа. Насколько вы ее освоите, ну, допустим, вы ее хорошо освоите. Будет ли у вас хорошее резюме? Я понятия не имею. Вот ни одной мысли у меня нет на этот счет. Знаете ли вы, как искать работу и что делать с этим резюме, которое непонятно, хорошее или плохое? Я тоже не знаю. Понимаете? Поэтому это вот как монодиета. Вот сидел на кефире, там потерял сколько-то килограмм. Умер. Там, сидел на чем-то, потерял сколько килограмм. Умер. Понимаете? Вот когда вы говорите «Академия ШАГ», это как монодиета. Вот вы говорите, вот у меня есть одна какая-то фишечка, вот мне достаточно одной фишечки. Я не знаю, там много должно быть. Понимаете? Не все упирается в то, где вы учились. Есть люди, которые самостоятельно там по книжкам или там наш онлайн-курс смотрят на русском языке. По-разному бывает, но дальше, вот очень важно, что дальше произойдет. Страхового агента по медицине в Нью-Йорке. Как найти? Ну, лучше всего, конечно, по рекомендациям, но я вам скажу такую вещь. Если вы в Нью-Йорке, и у вас есть, например, автомобиль, и у вас есть страховой агент, который там страхует ваш автомобиль, ну, спросите у него, они же там лучше друг друга знают. Вы можете пойти, например, там, в русский магазин в Нью-Йорке, и там будет доска объявлений, и на этой доске объявлений будет много-много объявлений, в частности, вот от страховых агентов. В Нью-Йорке есть газета, называется «Русская реклама», по-моему, она так и называется, там очень много объявлений, так не вопрос, есть ли у меня кот или собака. Котов у нас никогда не было. Ну, может быть, в детстве у меня, там, когда родители держали. А собака у нас была, но она умерла уже. 10 лет у нас была собака. Мы как-то вот больше не заводим. Дочь более 5 лет имеет грин-карту. Как ей подать на гражданство и как собрать необходимые документы? Я думаю, что вы не сможете ей в этом помочь. То есть, если человек 5 лет живет в США с грин-картой и не знает, как подать на гражданство, то, скорее всего, она не хочет вам об этом рассказывать или сама не хочет подавать и так далее. То есть, я вас уверяю, что ей не нужно советов ни от кого. То есть, либо она знает, но каким-то образом косит, что не знает, либо она не хочет. Потому что вопроса такого в принципе нет. Это не вопрос. Это очень легко решается. Это, что там? Вы можете пойти там почитать на сайте, там, не знаю, иммиграционной службы, там, да? Но правда, это совершенно не вопрос. Я не знаю ни одного человека на свете, ну, в американской жизни, который бы вот столкнулся с проблемой, как именно подать на гражданство после там 5 лет проживания по грин-карте. Такого нет. Выиграли в лотерею 19, номер 13 тысяч чего-то. Хороший номер. Но вот запал после расстрелов учеников во Флориде, затем в Техасе, упал ниже плинтуса. Что бы вы посоветовали для поднятия настроя? Не знаю, можете и не ехать, это ваше дело. Что же я могу сказать? Это вы сами, то у вас упало что-то. Я думаю, что ваш запал, который был и который потом упал, он просто не был основан на каком-то реалистичном понимании того, вот, как люди живут, что за страна, там, чего там бывает и так далее. То есть, если такая вещь на вас как-то сильно повлияла, это значит, что ваша изначальная мотивация была абсолютно какой-то такой нереальной, что ли. То есть, вы в каком-то выдуманном мире жили, и вдруг немножко погрузились в реалии и говорите, как? Да неужели? Это всегда в школах была стрельба. Она всегда была. Всегда были сумасшедшие, всегда были больные там, на голову по разным причинам. Всегда было полно оружия на руках у населения. Это всегда происходило. Всегда было. То есть не то, что вдруг в Америке начали стрелять в школу. Или не в школу, да где угодно. Вот, поэтому, как бы, да. У нас вот такого нет. Я не знаю, там, что там в Техасе у них происходит. Вот у нас тут, я даже не припомню, что вот в Бэй-Эрии конкретно, где мы тут живем, я не помню, чтобы были такие случаи. Но страна большая, знаете, как тут, 330 миллионов населения, там, бывает. Так, спасибо, говорят. Подустали от Нью-Йорка, говорит. Хочется перебраться куда-то южней, в Каролины или даже в Калифорнию, но привязан здесь территориально, политубежище делаем. Менять адвоката или на переправе не меняют. Нет, адвоката менять точно не надо. Ну, если хороший, тем более. Посоветуйтесь с адвокатом, как быть. Правильно. Вот. Поэтому я бы на вашем месте делал пока убежище. А когда будет у вас там уже статус, там более-менее, тогда бы уже дальше, следующий этап какой-то. То есть, не завершив один этап, плохо там идти на второй. Но, в принципе, люди переезжают. У меня много таких. Вот у меня есть ребята приезжают там из того же Нью-Йорка поучиться в Калифорнии. Они к нам приехали, поучились, потом раз работа, они пошли работать. При этом они не переводили кейс никуда, и они как бы мысленно привязаны к Нью-Йорку, но вот пока живут тут, например. Так, ну, так тоже бывает. В чем отличие от американского образования от советского российского? Хороший вопрос. Понимаете... Какая история? Тут есть как бы концептуально, как понимается образование, и есть еще административные какие-то такие вещи. Например, мы в СССР сдавали экзамены вот в институты. Да, вот я для того, чтобы поступить в институт связи, должен был сдать экзамен вступительный в институте связи. Здесь система другая. Здесь ты сдаешь некие тесты национальные. Вот, и дальше с этим результатом этого теста тебя берут или не берут в тот или иной университет. Люди подают документы сразу в несколько университетов, по выше классам, по ниже классам. Ну и там, где его возьмут, допустим, ее взяли там в 2 или 3 места, он выбирает лучшее из этих 2 или 3. И в этом смысле я бы сказал, что состав студенческий, понимаете, очень сильно... отличается. Но вот, допустим, есть университет, и в этом университете в целом студенты очень сильные, потому что отбор очень сильный был. А вот тот университет, он слабенький, потому что отбор другой, и вот, ну, соответственно, вот так получается. Поэтому такое расслоение происходит уже на уровне учебных заведений. Следующий момент состоит в том, что американское образование, для того, чтобы его получить, тут очень большой отсев. Вот я уже приводил статистику, что из тех, кто поступает на бакалавра, а там 4 года надо учиться, значит, вот те, кто поступает на бакалавра, только 60% через 4 года получают бакалавра. Здесь жесткая система отсева. Ну, кто-то сам уходит тоже. И американский студент, он пашет, как совраска. Он учится день и ночь. Он сидит и гребет материал там и так далее, и так далее. Я вспоминаю с тем, как мы учились. Мы вообще учились вот так, как они учатся весь семестр. Мы так учились во время сессии. Вот там, допустим, было 2 недели. И за эти 2 недели надо было сдать, там, я не помню, 4 экзамена. Там, или 5, ну сколько-то. И вот мы, вот мы в сессию так занимались, как они занимаются здесь все время. Мое сугубо личное впечатление. Кто-то не согласится, там это их дело. Но вот меня спросили, я отвечаю. Так, сколько получает junior full web, full stack developer в Калифорнии? В Харькове, говорит, $600-800. В Харькове я не так волнуюсь. Здесь, если он начинающий, ну, от образования зависит. Вот если вы, допустим, вышли из университета американского, там, бакалавр, вам на старт могут дать, например, там, 80 тысяч. Обычное дело. Вот. Но если вы так вот как-то без образования, не знаю, курсы какие-то проходили, там еще что-то, это может быть, я сейчас подумаю, да все что угодно может быть. Вас могут взять, например, там на $20 в час, на $30 в час, как наторгуетесь. Вот. И там уже посмотреть на вас. И так далее. Если вы джуниор, как бы он не совсем из школы, да, то есть он уже немножко вроде поработал. Так, у нас джуниор это не entry-level, это немножко повыше. Если он уже поработал, допустим, годик, два, он может легко получать 100 тысяч, например, и 120 может, если уже поработал. Мне надо очень с вами связаться. Написал на канале сообщение, но не понял, как это работает. Вы можете сообщить ваш скайп? Конечно. Очень простой скайп. М, как Михаил. И Портнов, как Портнов. Вот прям так вот. М, Портнов. Я могу вам даже написать. Вот тут. Так, мы на английском пишем. М, Портнов. Вот, пожалуйста, это мой скайп. Так. Почему в России не ценят инженеров? Разработали железнодорожную систему, безопасную, надежную. Любой одиночный отказ элемента обрабатывает. Никому не нужно это. Вы спросите себя, зачем вы разрабатывали что-то, на что спроса нет? Чего вы свое время, силы, таланты и так далее тратили на что-то, чего не востребовано? У вас претензии к обществу, у вас претензии к России. У вас почему у вас к себе претензий нет? Почему вы не скажете, какого хрена я хочу всю страну, чтобы она отвернулась от того, чем она занята, и чтобы она посмотрела на меня, какой я гений, и как я ей дал то, чего она у меня не просила, а я за нее решил, что она без этого не проживет. Откуда? Почему претензии к стране? Я даже не знаю. Россия как государство не обязана ценить инженеров. И никто не обязан ценить инженеров. Кроме того, кто, допустим, на этом инженере зарабатывает какие-то деньги. Вот есть работодатель там, Вася, там, Incorporated. Вася ценит своих инженеров, потому что он им дает задачу, они ее решают. Он продает, зарабатывает деньги. Или там нужна определенная экспертиза, и вот он ее нашел. Он очень ценит эту экспертизу. Но почему вы хотите решать из-за того, кто платит, из-за того, кто выполняет работу? Почему? Это же все-таки, ну, я не знаю. Да. Постановка вопроса меня удивляет, честно. После эмиграции в качестве беженца в течение какого времени можно работать на госслужбе? На госслужбе можно работать, даже еще и не имея грин-карты. В принципе, можно. Но лучше иметь грин-карту, да. Есть такие госслужбы, где можно даже без грин-карты. Насколько я помню, я небольшой знаток, но для работы в ДИП в представительстве или в сфере международного права и отношений необходимо только американское образование или, возможно, других стран? Украина, Россия. Я, как вы понимаете, не работаю в этой системе. Я не знаю требований к образованию людей, которые там у них есть. Значит, подозреваю, что это зависит от должности. То есть может оказаться, что есть такая должность, на которой вполне будет достаточно российского там, или как-нибудь украинского образования. Больше того, может оказаться, что достаточно быть просто гражданином Украины или России, живущим в Украине или в России, и они вас возьмут на какую-то работу там, в посольство Соединенных Штатов там, в России или в Украине. Поэтому это сильно зависит от должности. Вот. Но я не думаю, что у них есть какой-то дефицит людей с американским образованием. Но насколько это важно, я не знаю. А в Америке есть антисемитизм? Есть. Есть ли конфликт между местными мусульманами, евреями? Открытого конфликта нет. А так, в неоткрытых формах, наверное, есть, я не знаю. Это же на индивидуальном уровне. То есть, на уровне организаций я этого не вижу. Больше того, если вы посмотрите, например, когда приезжают беженцы из Сирии, из Афганистана там, и так далее, тут очень еврейские организации занимаются их расселением и адаптацией в США. Я с одним дяденькой разговаривал, он работает в такой еврейской организации, которая занимается беженцами там и так далее. И он говорит, звонят богатые люди, богатые евреи, звонят и говорят, просят. Они говорят, когда приедет какая-то семья там из Сирии, давайте их к нам, у нас большой дом, мы им дадим там, у нас есть 3 комнаты с отдельным туалетом, там и с кухонькой там и так далее. И он говорит, вы знаете, там в течение полугода, должны появиться, но, может быть, пока что вы, может быть, какому-то еврею поможете. Они говорят, нет, нам очень хочется именно из Сирии, и именно мусульман. Понимаете, поэтому это не значит, что все так относятся, но, как вам сказать, другой мир, конечно, другой мир. Безусловно, в той мере, в какой люди недавно приехали оттуда или отсюда, они несут на себе серьезный отпечаток того, откуда они приехали. Во втором поколении, в третьем поколении этого уже практически невозможно увидеть. Переваривается сильно. Этим плохо гетто, потому что в гетто все это сохраняется веками. Сколько люди в гетто живут, столько несут в себе это все. Вы как-то говорили, что несколько человек выиграли в грин-карт-лотерею, используя методику человека, который был у вас на канале. Что это за методика, где найти видео? Его фамилия Бородянский. Вы можете поискать на слово Бородянский. Он просто рассказывал о том, что есть всякие психологические методы достижения цели. В частности, разгрузить цель. Например, допустим, вы говорите, мне очень нужно эмигрировать. И я хочу эмигрировать через лотерею. И все ваши эмиграционные яйца вы сложили в корзину этой лотереи, носитесь с этой корзиной, потом упали, яйца все разбились, и вся ваша эмиграция погибла. Так он говорит, разгрузите эту идею, скажите, у меня есть альтернативные пути, я одновременно работаю через лотерею, через студенческую обучение с последующей рабочей визой, через... для одаренных и так далее. У меня есть 4 способа, над которыми я одновременно работаю. Отпустите лотерею, отпустите эту нагрузку, которую вы на нее повесили. Это в моем таком изложении примитивном. Он рассказывал об этом. Действующий тестер едет на склад в Польшу, потому что договорился работать удаленно. Вот оно что. Ага. Как быстрее получится стать тестером дома с Убером или с ним в Польше, но после тяжелого физического труда? Это вы сами разбираетесь без меня. Как я уже сказал, как вам лично лучше учиться, так и делайте. Это все очень индивидуально. Сейчас я подумаю, если бы я, например, после тяжелого физического труда. Понимаете как, если он удаленно работает, и вы с ним присутствуете в рабочем процессе, в его, вот он работает, вам объясняет, вы сели на еще один компьютер, начинаете ему помогать, и так далее. Это, конечно, уже фактически на порядок лучше, чем читать книжку с Убером там или без Убера. Если он в это время работает и просто комментирует то, как он работает. Чем дальше капитализм ушел от феодализма, тем ближе он подходит к коммунизму. Тут история вот какая. Дело в том, что коммунизм в том виде, как мы его знаем, понимаете, в теории коммунизм это как бы следующая стадия. Вот. А на практике коммунизм был возвращением к феодализму. С принудительным трудом, с закрепощением крестьян за колхозами вместо помещиков, закрытыми границами, уничтожением как бы всякой возможности голосовать или просто уехать из страны и так далее. То есть тот коммунизм, который мы видели, не был коммунизмом вот, социалистов-утопистов или там Маркса и так далее. Поэтому назвать вы можете как угодно. Может, назовите светлое будущее всего человечества, назовите там, Царствие Божие на земле. Понимаете? Это был уход в феодализм. Причем, когда Россия так только-только начинала двигаться к капитализму, и, казалось бы, уже открылись какие-то перспективы там, и так далее, и жах по балде, и вернули на 200 лет назад. Поэтому, в теории, да, я вам скажу такую вещь, то, как живет сейчас Европа, Соединенные Штаты, Канада, Япония, это уже коммунизм. То есть, люди, которые 100 лет назад, да, ровно 100 лет назад, они там мечтали, как там революции делали и так далее, мечтали о коммунизме, мы уже живем в коммунизме. С их точки зрения мы давно живем в коммунизме. То есть развитый капитализм, он, ну, можно сказать, что это такой социал-демократический такой вариант, да? Вот, поэтому абсолютно все сбылось. Когда в Россию приедете? Ну, я пока не собирался. Как Светлана к поездке в Россию относится? Плохо. Так, нужны ли в Штатах Lean Six Sigma специалисты? Ну, я знаю, что есть какой-то спрос на них, но я предметно не сталкивался. Безусловно, есть спрос, да. Что, по-вашему, хорошо прожитая жизнь? То есть, что должен сделать человек в своей течение жизни, чтобы она не казалась ему как-то бессмысленно прожитой? Он должен как бы всю жизнь искать и находить то, зачем он пришел. Он же не случайно пришел, он пришел зачем-то. Значит, самореализация, один самореализуется, там, скажем, в том, что у него много детей, и он их хорошо воспитывал. Другой самореализуется, в том, что он писал там книги. А третий самореализуется в том, что он, допустим, там, я не знаю, пишет код какой-то. То есть у каждого человека своя самореализация, вот он должен самореализовываться. А что должен сделать человек в течение жизни? Вот как-то так. Раньше проще было, потому что раньше у людей возможностей самореализации практически не было. Вот он родился в этом селе, он умер в этом селе, понимаете? И все люди, которые жили в этом селе, они все умирали в этом же селе. Поэтому, ну что он мог, ну там, какой там был выбор профессии в этом селе? Ну можно было пастухом, а можно было там хлеборобом, понимаете? На все село один кузнец там. Вот. Или, может быть, даже не на село, а там на несколько сел. Поэтому вот это вот, где родился, там пригодился, вот это вот все. И дерево посадить, там еще чего-то. И у всех одинаково было, понимаете? Потому что все жили одинаковую жизнь. А сейчас такие возможности в перемещениях географических, в технологиях, такое разнообразие так, всего, такая сложная система стало, и так много мест разных в ней можно занимать человеку, что вот это вот, где родился, там пригодился, это большое счастье, это редкость. Очень трудно пригодиться там, где ты родился, понимаете? Очень трудно, потому что, а кто же тогда пригодится в других местах, понимаете? Вот оно так сложнее стало. Не, если вы в Москве родились, так вот как я, например, вы могли бы там вполне пригодиться, не надо никуда ехать. Вот. А так мы даем смысл собственной жизни. Нам никто не дает его извне. Мы даем себе смысл. Это может меняться. Сначала вы можете думать о том, что надо заработать много денег, и в этом смысл. Потом, когда у вас появится много денег, вы скажете, что это был не тот смысл, и что на самом деле там счастье в любви. А потом еще что-то. Это дело такое. Впечатление от вождения нового Мерседеса. Какие отличия от Lexus? Ну, он чуть-чуть поменьше, чуть-чуть. Но чувствуется, но чуть-чуть. Он радует меня. Я очень радостно вожу этот Мерседес от Лексуса. Мне и Лексус был как родной. И этот тоже очень классный. Да, я не знаю, я абсолютно счастлив. Вот я езжу в этом Мерседесе, очень доволен. Насчет сравнения с Лексусом, как-то... Даже я не знаю, что сказать. Я Лексус очень любил, я этот очень люблю. Он у меня такой чистенький, светленький, нарядненький, прет как танк. Вот, все хорошо. Нужно ли знание Linux в тестировании программного обеспечения? Очень, очень, очень желательно. И если нужно, то какие конкретно навыки там нужны? Ну, хотя бы базовые команды знать. Хотя бы. У нас, я сейчас пытаюсь вспомнить, докладывала ли Жанна про основы Unix у нас в онлайн-классе. Не исключено, что там было пару уроков, я просто не помню. Вот. Но немножко нужно, да. Так, тут кто-то меня беспокоит. Хотя оно так выключено, ну, ладно. В скайпе кто-то звонит. Так, легко ли, насколько легко трудоустроиться в США с украинским образованием электронщика? Оно вам не помешает то, что образование украинское. Никак. Украинское, российское, нидерландское, там, мозамбикское, без разницы. Умеешь что-то, давай. Это востребовано, все. Собираемся приехать по Эль-Визе этим летом. Так, друзья, у нас осталось 20 минут до конца, так я заранее. По Эль-Визе. Выбираем школы для детей 8-11 лет на севере Лос-Анджелеса. Дилемма. Либо школы с 50% хиспаник, либо 50% армян. Что, на ваш взгляд, лучше и безопаснее для детей? Вот ё-моё. Ну, я ни к тем, ни к другим не испытываю никаких антипатий. Значит, тем более 8-11 лет. Мне, конечно, исторически армяне ближе гораздо. Это очень такой, как бы я считаю, ну, свойский такой народ, свои ребята абсолютно. И у нас очень много общего в ментальности. Но сейчас. Кроме того, вообще армяне очень, как сказать, особенно вот те, кто в Америке уже там не в первом поколении, они такие радужные, они такие солнечные, так много, знаете, такой энергии, дружелюбия, позитива, что-то невероятное, какая-то потрясающая, замечательная совершенно энергетика. Вот. И, собственно, я и в Армении бывал, и я не могу сказать, что там что-то я видел такое нехорошее, но те, которые в Америке, они просто как взрыв такой лучезарности. Так что я никакой проблем не вижу с этим. Безусловно, ну еще раз, это мое предположение, но я думаю, что академические успехи в тех школах, где половина армян, получше будут, чем в тех школах, где половина хиспаник, потому что как-то вот среди латинос не очень ценятся академические успехи, так получается. Но латиносы тоже, они очень дружелюбные, они общительные, и они абсолютно не обидят ваших детей никак. Насколько я это понимаю, ну правда. Я не живу в Лос-Анджелесе, но вот у нас тут, например, я не знаю, чтобы кто-то жаловался, честно. А куда бы вы эмигрировали или посоветовали бы эмигрировать? Если бы было только два варианта, Канада или Испания? Канада. Почему? Потому что Канада это страна иммигрантов. В Испании вы как бы все равно инородный такой элемент. Вот. А в Канаде у вас есть все шансы как бы интегрироваться в общество очень быстро. А уж ваши дети, так это просто будут канадцы и все. Так. Хватит ли 90 тысяч в год на семью из четверых человек на севере Лос-Анджелеса, чтобы полноценно жить, не тужить? Или это маловато? Ну, жить можно. Я не знаю, там, сколько вам нужно, чтобы не тужить. Но на жизнь хватит вам. Чего же такое-то? Отличаются ли американцы, живущие в разных штатах, друг от друга? Очень сильно отличаются. Например, манерами разговора, поведением. Конечно, конечно. Если да, то откладывает ли это отпечаток на иммигрантов? В той же манере разговора, например. Ну, иммигранты подхватывают, конечно, на нас отражается. Это правда. Да, отличаются. Есть штаты более сельскохозяйственные, есть штаты более индустриальные. Есть штаты с очень однородно белым таким населением. Есть штаты, где такой замес, там, страшное дело. Это все сказывается очень. Я вам могу сказать, что вот мы сейчас были в Испании, и там преимущественно белые были. Ну, редко кто-то был не белый. И из того, что мы видели, европейцы там. И я хочу сказать, что мне не хватало немножко вот этого нашего разноцветия, разнообразия этнического. Вот чувствовалось, что не хватает. Более того, те белые, которые были там, я хочу сказать, что наши мне нравятся больше. Вот если сравнить белых тут и белых там, наши американские мне нравятся больше. Они более радужные, они более солнечные, они более приветливые. Они, вот что называется, nice. Те так они... Ну, не то, что с ними нельзя поболтать, например, там можно, ну, вполне, особенно англичане, нормально. Но, вот, понимаете, там барьер какой-то, а эти очень открытые. Вот такой открытости, как в Америке, у людей, в Европе нету. Из того, что вот я видел. И, понимаете, вот, ну, так вот, такое впечатление. Оно поверхностное, конечно, я не то, что там прожил 5 лет, чтобы сравнить, но вот так чисто внешне. Да... Я выиграл гринку с первого раза. Как вы думаете, мне сразу с семьей приехать или сперва самому приехать, потом их позвать? Ну, что значит позвать? Если вы выиграли, вы можете... Они не могут въехать без вас, да? То есть вы должны въехать первым, да? Значит, вы можете въехать все сразу, отправить их обратно, уже с грин-карты, отправить их обратно и будете устраиваться пока. Вот, и когда платформу какую-то подготовите, значит, пусть они к вам приедут, там, через, там, 4-5 месяцев. Ну, можно и так, можно и все вместе, зависит от ваших финансовых возможностей, планов, там, от конкретной ситуации. И так люди делают. Для L1B визы подойдет математическое образование? Насколько я понимаю, L1, там вообще не вопрос образования. То есть, оно как-то так не сказывается особо. То есть, для визы H... Образование существенно. Для визы L нет, это как бы внутрикорпоративный перевод. Или виза L, когда вы там бизнес какой-то делаете. Там образование не имеет никакого значения, насколько я понимаю. Я не специалист по иммиграционным визам, но я так понимаю суть вопроса. Во время поездки в Испанию удалось использовать только водительские права? Или все же паспорта пригодились? Один раз мы достали паспорта, когда нужно было регистрироваться в гостинице. А так все. Я не знаю, мы без документов там. И права водительские не были нужны. Что самое тяжелое для вас в процессе сбора сохранения веса? Вы знаете, у меня как-то легко это все было. И сбор, в смысле и сброс, и сохранение достаточно легко. Поэтому я не могу сказать, что у меня какие-то психологические трудности были. Или как-то я что-то испытывал. Какие-то проблемы. Я достаточно легко это все перенес. Другое дело, что организм в стрессе. И вот мне говорили там сотрудники, что я был такой как бы в возбужденном таком как бы состоянии. Не таком доброжелательном, как раньше. Такой, наверное, но я этого не чувствовал в том смысле, что я специально что-то такое вот там. Я этого ничего не ощущал. Я просто жил себе, жил, вес падал, я радовался. Вы сказали, что едите 250-300 грамм протеинов в день. Это 800 грамм курицы. Нет, товарищ, нет. Я имел в виду уже в других единицах. не чистых белков, а именно вот там мясо, рыбы и так далее. 250-300 граммов рыбы, 250-300 граммов мяса, птицы, вот на этом уровне. Можете по каким-то параметрам определить уровень тестировщика, что-то вроде сколько его цена. Ну, я могу на резюме глянуть, конечно, и сказать. Но опять, когда вы глядите на резюме, вы же не знаете, насколько он владеет вопросом. Написать-то каждый может. Могу, конечно. Что делать, если в последнее время слишком часто стал лениться? О, ужасная хандра. Занятие, которым я занимался раньше, с превеликим удовольствием, теперь не так нравится. Про другие вовсе промолчу. Это может быть решаемо просто на уровне там, каких-нибудь минералов, там, витаминов и так далее. Может, у вас там магния не хватает, может, хрома. Понимаете, это даже на этом уровне может вдруг решиться. Расскажите про свой день 11 сентября 2001 года, как вы узнали о теракте. Мы спали. Позвонила Светина племянница. Вы видели ее у нас на канале. Она живет в Нью-Йорке. И она позвонила и все сказала, срочно включите телевизор. Мы включили телевизор. И в этот момент одно здание уже горело. И мы смотрим, что-то такое горит. И в течение, вот на наших глазах это произошло, в течение там пары минут, появился второй самолет и врезался в другое здание. И ощущение было такое, что это какое-то кино идет, какой-то фильм. Ну, то есть в жизни же так не бывает, мы понимаем. Но это какой-то, знаете, такой... Есть же много таких фильмов ужасов, страшилки всякие и так далее. Вот было такое ощущение. Но, в общем-то, вот так было, да. Так. Как бы вы ответили на вопрос на интервью? Если есть endpoint, какие самые важные три тест-кейса вы выполните? Я не понял ваш вопрос, честно. Если есть endpoint, какие-то... Я не понимаю, о чем речь. Так. Каким вы видите будущее программирования? Мне без разницы совершенно. Почему я должен каким-то видеть? Пока что вот я за этим делом наблюдаю последние лет, 50, так скажем. Вот, с середины 60-х годов. Вы скажете, а что ж ты в 10 лет уже как-то связан был? Но когда мне было 10 лет, у меня брат поступил на мехмат МГУ. И там вот он, ну не 10-12, вот, и я вот видел там эти перфокарты, какие-то машины, какие-то разговоры. Вот, то есть я уже тогда немного так вот, ну, да, уже в школе я, уже в 9 классе мы уже там программировали. Поэтому я достаточно давно с этим столкнулся. Не знаю, что дальше будет. Я же и не программист, я так, рядышком. Какие языки программирования востребованы? Хороший вопрос. Знаете, что мы сделаем? Друзья, давайте сделаем так. Я сейчас оставлю вас на пару минут, так, и тогда мы сможем... Надо решить вопрос один. Тогда мы сможем не в час закончить, а там еще минут 15 будет дополнительно. Ладно? Значит, одну секундочку, я сейчас подскочу. нас там? А, какие языки программирования востребованы? Не, ну это не ко мне. Так. А, индийский рекрутер попросил мой скайп сегодня. Зачем ему? Компания находится недалеко от меня. Видимо, хотел поговорить с вами. Я не знаю, зачем. Не могли бы вы больше просвещать нас на тему бизнес-иммиграции в США? У меня есть колоссальная идея. Есть желание воплотить, но в Украине я не вижу этой возможности. Ну, у нас есть довольно много по бизнес-иммиграции. Я просто не вижу массовости в этой теме. Вот. Кроме того, когда у вас есть идея и желание воплотить, но нет возможности, это не относится к бизнес-иммиграции. Это совершенно не бизнес-иммиграция. Поэтому так у нас много всякого. Я не думаю, что мы не додали там бизнес-иммиграции как-то. Перспективные стартапы в Украине даже не регистрируются. И главные офисы сейчас... А, ну, видимо, они сами не регистрируются, да? То есть офис у них в Европе или в США. Я знаю кучу таких стартапов. Так что я тут получу только наезды и коррупцию. Это не значит, что вы имеете отношение к бизнес-иммиграции. Ну, для бизнес-иммиграции вы должны иметь деньги, вы должны иметь идею, способности, какие-то возможности там и так далее. Это вы должны соответствовать требованиям бизнес-иммиграции. А, то есть то, что вы не можете этого сделать дома, это не значит, что вы можете сделать это за рубежом, да еще так, чтобы можно было эмигрировать. Какая европейская страна ваша любимая с точки зрения туризма? Австрия исключительно. Германия замечательная, Великобритания замечательная. И Франция замечательная, и Испания хорошо. Ну что вы там, что ж так? И Италия прекрасна. Какие языки программирования вы знаете? О, Господи. Какой был первый? Ой, товарищ, вы недооцениваете, как люди программировали в то время. Первый, ну, из языков высокого уровня, это был Fortran. А так, в принципе, мы программировали в двоичных кодах. Начиналось так. Будет ли участвовать Россия в следующей лотерее Green Card? Ну, они каждый раз, когда объявляют, значит, там страны-участники, вот, значит, там есть список. Мы не можем сейчас судить. Это зависит от того, сколько народу официально эмигрировали в США за предшествующие 5 лет. Поэтому они там бабки подобьют, статистику какую-то. Я не думаю, что какие-то есть основания Россию исключать. Я не видел какой-то массовой такой эмиграции там по другим статьям. Так. Что стало с девушкой Валерией, которая была у вас на канале? А она уехала к своему жениху. Я забыл, по-моему, в Великобританию. Он нашел работу в Великобритании, и ей тоже там местечко нашлось. И, в общем, она к нему и уехала. Так. Так. Чем армяне и азербайджанцы несовместимы? Я не вижу там какой-то несовместимости. Почему они несовместимы? Наверное, кому-то выгодно раздувать конфликты, вот, и они что-то в этом находят. Какой-то есть интерес, и армяне и азербайджанцы, как старые соседи давние, у них там много накопившегося. Вот, поэтому всегда можно найти что-то и зацепить, там, и потащить, и так далее. Но, ну вот мы же в советское время жили, я не видел, чтобы там как-то вот какие-то открытые конфликты, там, вот этого не было. В Баку, например, я бывал в советские времена, там было очень, там жил очень много армян, и было много совместных браков, смешанных браков. Я даже не знаю. Я думаю, что никакой несовместимости там нет. Вот. Но Это уже, как сказать, старые конфликты, старые какие-то вещи, они сегодня отыгрываются, их можно вытащить, их можно разжечь, можно вернуться мозгами там на 500 лет назад и на 1000 лет назад и так далее. И да, я поскольку очень хорошо отношусь и к тем, и к другим, мне очень больно, что вот произошло то, что произошло, и это очень-очень жаль. Выиграли в этом году грин-карту. Где будет легче найти работу разработчиком? Опыт 1.5 года Python Web. На первое время в каком городе жить? LA или Сан-Франциско? Я думаю, что с точки зрения поиска работы и там одинаково хорошо. С точки зрения стоимости жизни, конечно, в Лос-Анджелесе вам попроще будет. Что больше нравится, Франция, Испания из опыта путешествий? Ну, я очень мало знаю обе страны, каждую из них. Очень мало. Что больше нравится? Ну, что я там видел, я не знаю. Не могу сказать. Могу сказать, что обе очень интересные. А насчет того, что больше, не могу. Себе супруги смотрели исключительно небольшие кроссоверы. Почему вы решили выбрать такой тип авто? Почему не седан? Ну, седан я никогда не водил. Сори. Или внедорожник покрупнее. Ну, покрупнее. Я один езжу, мне покрупнее некомфортно. Меня бьют на паркинге дверями. Зачем мне покрупнее-то? А в чем смысл крупнее? Я что там, на охоту езжу, на рыбалку? Что у меня крупнее? Или там мебель вожу? Большинство людей медицинскую страховку от работодателя получают. Поэтому сложно найти рекомендации. Доктор, адвокат и страховой агент через рекомендацию. Ну-ка. Страховка у вас может быть и от работодателя, но врача ищут по рекомендации. Врачи берут разные страховки. Что касается рекомендаций, речь шла о том, чтобы найти страхового агента, который занимается медициной. Значит, страховые агенты друг друга знают. Я сказал, что если у вас есть страховка на автомобиль, то, соответственно, вы можете там спросить у этого страховщика, там, кто делает медицинские страховки. Хотя, может быть, он тоже сам и делает. Насчет Yelp, ну, что-то есть в Yelp тоже, да, почему нет? Конечно, во всяком случае, если там оценки очень низкие, это о многом говорит. Да. Хотя, тоже вы должны понимать, что если у вас есть там 100 человек, которые довольны, и 100 человек, которые недовольны. Из 100 человек, которые довольны, там 2 человека напишут, что они довольны. А из 100 человек, которые недовольны, 25 напишут, что они недовольны. Понимаете, поэтому тот негатив, который там есть, когда вы смотрите, вы разделите его там, например, на 10 или на 20. И вот тогда у вас будет какая-то картинка такая более-менее, как сказать, сбалансированная. Как эмигрировать матери-одиночки? А точно так же, как и не одиночки. Какая разница? Нет в законе ничего специального для одиночек. Так. Снимите видео с канадским иммиграционным адвокатом. Многим будет полезно, у кого из США пока не складывается. Ну, есть канадские блогеры, они, может быть, и снимут, но я-то ж... Я не могу такое интервью снять. Почему? Я не могу вопросов задать грамотных, понимаете? Я не могу вести разговоры интеллигентного. Вот, то есть я могу предоставить трибуну канадскому иммиграционному адвокату, но не больше того. Что-нибудь знаете о Томском политехническом университете? Ну да, вот нас София заканчивала. Вот моя правая рука заканчивала Томский политех. Собираюсь поступить на службу во флот США. В каком городе лучше начать жить, чтобы поближе к базе флота в Калифорнии? А не имеет значения ваша близость географическая. Вообще, можете жить где, в самой глубине континента. Потом, когда, значит, будете поступать на службу, там скажете, хочу во флот. В любом мобилизационном пункте. Для этого не нужно жить рядом. Так. Так, тут какие-то дискуссии. Удаленные, удаленные, удаленные. Можно получить грин-карту инвестора, вложив 500 000. Это, видимо, совет матери-одиночки. Так. Из наиболее благополучных стран ЕС. Много желающих эмигрировать в США? Много не знаю, а вообще есть. Есть люди из самых разных стран. Я иногда думаю, чего это они? Ну, у всех свои причины. Как я отношусь к сыроедению? Планирую ли я эксперименты? Я к сыроедению отношусь замечательно. Есть в чем сложность, как бы, в отношениях? Дело в том, что есть люди, у которых с головой непорядок. Вот у них может быть... Знаете, есть люди, которые там сыроедения, а есть люди, у которых сыроедение головного мозга. Или там еще что-нибудь, понимаете, гомеопатия головного мозга. Или там вегетарианство головного мозга и так далее. Они свихнуты. И вот к этому я отношусь плохо. А когда люди сыроедят, я очень поддерживаю, почему нет. Собираюсь ли я сыроесть? Нет. Где в Кремниевой долине самая дешевая аренда? Вот уж не знаю. Ну, там, где школы похуже. Там, где кучность. Там, где плохие условия. Такие, недвижимость находится в плохом состоянии. Ну, у нас тут... Ну, Сан-Озе. В Сан-Озе там есть места подешевле. Например. Так. Значит, уроки слепым набором в Ютубе на вашем канале. А, видимо, человек научился печатать слепую. Хорошо, я рад. А во сколько вы просыпаетесь, ложитесь спать? Ну вот, сегодня проснулся там в 6:30, а лег спать в 11. А, стараетесь соблюдать график или как получится? Стараюсь, ну вот последнее время, значит, я стараюсь не ложиться позже 11. Потому что вот мелатонин, и он как раз вырабатывается вот в это время. То есть я хочу, чтобы у меня был свой собственный мелатонин. Поэтому вот ушел от того, чтобы в 2 часа ночи ложиться, как раньше я часто себе позволял. Сейчас ложусь спать пораньше и просыпаюсь пораньше. Так. Повлияет ли участие в розыгрыше грин-карты при отказе на последующее получение других видов виз? Само по себе нет, но в совокупности с другими негативными факторами может, да. Вот. Но само по себе нет. Рассматривали ли вы когда-нибудь участие в стартапе как инвестор? Нет. Нет. Расскажите, как приехать в США, проиграл грин-карты за фото? Не знаю. Ну, на эту тему уже много пишут, как приехать в США. Есть форум, говорим, про ЕС, есть блогеры, там все рассказывают. Никакого специального способа для тех, кто из-за фото проиграл в грин-карт лотереи, такого специального способа нет. Так спрашивают про русского журналиста, который в Украине инициировал... Типа, как его там, значит, убили, да. Что в Америке насчет этого думают? Я не видел, чтобы что-то сильно, значит, это что-то думали. Если в вашей эре работа на время ожидания разрешения на работу по политике, чтобы можно было совмещать с учебой в вашей школе очно? Ну, товарищ, работают люди на стройке, например, нелегально, да, но это же сложно, тут дорого, сложно выживать и еще и учиться и так далее. Бывает, но сложно, сложно. В какую страну Европы вы бы эмигрировали, если бы была возможность только в Европу? Почему? Ну, если сегодня, например... Хороший вопрос. Я бы, наверное, в Австрию поехал. Мне очень понравилось в Австрии. Почему? Вот потому что понравилось. Так, рассматриваю разные варианты рынка труда. Мне не позорно и на стройке поработать. Так вообще хочу найти для начала работу веб-верстальщиком, пока в самом начале пути программирования. Ну, хорошо. А за все время эмиграции были ли такие моменты, что вы жалели, что уехали? Ну, нет. Ну, такого нет. Что вы уже прям... Такого никогда не было. Был момент, я жалел, что раньше не уехал, это правда. Но раньше-то и не было возможности. Точнее, была возможность, когда вот мы только институт закончили, то есть теоретически была, в это время выпускали немножко, но мы тогда совсем сопливые были. А так дальше уже, когда ворота открылись, мы тут же и уехали. Нет, никогда не было. Почему США просто не скажет, приезжайте кто хотите, но селитесь только в Дакотах и середине США, где очень мало народу? Ну, нет у нас такого, чтобы людей как скотину, знаете, там загон поставил. Другая страна, здесь так не положено. Если человек у нас живет, то он вот тут и живет. Понимаю, что вы далеки от сферы фармации, видимо, фармацевтики там, да. Значит, но спрошу, дипломы фармацевтов нужно подтверждать или же заново учиться? А это я не знаю, заново учиться. Ей-богу, не знаю. Верите ли вы в Бога? Ну, не в такой форме, знаете, как упрощенный. Я так больше вот эзотерический такой человек. Вот я так. Вот. В какой зоне может зип-код или название местности вы рекомендуете селиться вашим студентам, чтобы было недорого и к вам недалеко ездить? Ну, они у нас селятся рядом со школой, вот тут пешочком, чтобы можно было пройтись 5 минут. Тут прямо жилой район большой. И вот тут они и селятся. Зип-код 94040. Вот у нас вот тут зипкод. Так. Как вы думаете, хороший ли вариант поступления на службу во флот или армию для начинающих американцев? Ну, есть люди, которые так делают. Если вы пойдете, например, на форум «Говорим про ЕС», там есть прямо раздел такой армейский, и они там вот обсуждают, там много людей, которые хотят приехать и сразу там в армию. Есть такие, кто уже отслужил там на родине, а есть такие, кто просто хочет в армию, и у них там масса соображений, почему они хотят. Я знаю людей, которые так послужили, в общем, ну почему нет? Ну, мы же все разные, кому-то хорошо в армии, а кому-то вот на гражданке. Будете ли вы когда-нибудь играть на гитаре на канале? А я играл. Запишите, выложите здесь песни, которые вы играете. Ну, я сейчас особо-то не играю. Так, если какая-нибудь компания соберется, там что-нибудь из старенького. Но у меня есть. Я же там даже сочинял какие-то песни для вас. Вот. Так. Виктор, продолжение разговора с Виктором. Это не был Мазерати, у него была машина Aston Martin. Но у меня записано, я просто должен смонтировать. Да. В конце года планирую поездку в США на ПМЖ. Какой процент трудоустройства к вам в качестве тестировщика, если обращусь? Ну, есть официальные данные, они на сайте школы там висят. Я про вас не знаю. У нас еще и не всех берут тоже. Знаете, как там тесты вступительные там сдать, и английский должен быть. Поэтому я так... Это неправильный разговор. В России закончил вуз по специальности. Какой? Нет специальности. Окей. Из Лос-Анджелеса. Бывал я в Канаде. Да, нравится. Я видео написал. Это одно из самых популярных видео у нас на канале. Там несколько сот тысяч просмотров. Вот. По специальности, связанной с IT, он закончил. Ну, надо разговаривать, я так не знаю. У меня там целое видео есть. Мне там очень нравится. Почему? Ну, что-то нравится, что-то нет. Но в целом очень-очень достойно. А, да. Хорошо. Как сложилась жизнь у Дмитрия из Ки-Вест, который у вас учился? А... Он работал в Гугле, а потом оттуда ушел. Он там где-то брал курсы слева на стороне по автоматизации. Ему хотелось пойти в автоматизацию. Он там брал курсы какие-то. И вот потом пошел, ушел из Гугла и думал вот искать работу. И так, и не, так ничего не нашел, насколько я знаю. Поэтому... Это то, что я знаю. Но я так особо не отслеживаю, но вот так чисто. Да. Как вы работаете на мишке и лапах? Как я работаю на мишке и лапах? А, бокс. Окей. А, так. Знаете ли какого-нибудь музыканта или художника, приехавшего по рабочей визе? Нет, не знаю. Что я думаю о небольшом шаге номеров в DV2018? Будет ли прорыв в количестве номеров или нет? Я не знаю, я даже не слышал, чтобы кто-то это обсуждал. То есть, не только я не слышал, но я не уверен, что вообще это где-то как-то вот обсуждалось на уровне чего-то серьезного, такого серьезного разговора. Да, ну что, народ, я смотрю, что у нас вопросы иссякли. И тогда давайте мы уже двинемся на перерыв до следующего разговора, который состоится через неделю. Хорошо? Счастливо, спасибо всем, кто пришел. Я уже почти-почти оклемался после поездки, но вот еще чуть-чуть и буду совсем в порядке. Ждем трансляцию два раза в неделю. Но у нас есть Светлана, она вот теперь по средам, так что у нас, можно сказать, две трансляции в неделю так и есть. Все, ребят, счастливо и до новых встреч.